Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной 100-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Сегодняшний гость – журналистка, писательница и активистка чеченской диаспоры во Франции Зара Муртазалиева. И мы поговорим о том, как проходит адаптация чеченцев во Франции, об успехах и проблемах общины. Зару Муртазалиеву задержали в марте 2004 года, обвинив ее в подготовке теракта. Все дело против нее было построено на материалах, собранных сотрудником ГУВД, и показания двух девушек, которые делили с ней квартиру, которые позже, уже на суде, отказались от своих показаний. Международные и российские правозащитные организации однозначно определили это дело как сфабрикованное. В сентябре 2012 года, отбыв полностью срок 8,5 лет, Муртазалиева выходит на свободу. В том же году уезжает во Францию, где получает политическое убежище. Живет в Париже. В 2013 году вышла ее книга на французском языке «8,5 лет. Женщина в путинских лагерях». В книге описана не только ее личная история, но и в большей степени история женщин, с которыми она познакомилась в колонии. В 2017 году в Италии была удостоена премии за отстаивание принципов чести и морали. Уважаемая Зара, когда и почему сформировалась чеченская диаспора во Франции?
Ну, причины миграции, исторический контекст переезда чеченцев, это, конечно, на фоне нестабильной политической ситуации в России, в Чечне, ну и, конечно, две русско-чеченские войны с последующим нарушением прав человека, естественно. И с тех пор миграция в Европу, собственно говоря, не прекращается не только во Францию, но в целом в Австрию, в Бельгию. Чеченцев сейчас очень много. К сожалению, у нас нету точных чисел, какое количество чеченцев находится в Европе в целом, потому что очень часто входит в число общее количество россиян, переехавших в Европу.
Когда мы говорим о миграции чеченцев во Францию, это был какой-то сиюминутный момент или все-таки мы говорим о каких-то волнах?
Мы, безусловно, конечно, говорим о волнах. Это тысячи и тысячи чеченцев, приехавших во время двух русско-чеченских войн. Это люди, которые бежали, спасая жизни своих родных и близких. Это первая волна на фоне первой русско-чеченской войны и последующие. Очень, как бы некоторые предпочитают говорить, что есть и беженцы, которые уже после двух русско-чеченских войн искали какие-то экономические блага в Европе. Мне на самом деле очень сложно представить, что человек может оставить свой дом, родных и близких, и уехать в Европу, скажем, за теми же пособиями 340-300-400 евро во Франции. Тем более мы знаем, какие сложности на пути к переезду в другую страну, в Европу, в любую европейскую страну, с какими сложностями человек сталкивается, психическими, физическими. Поэтому мы говорим, безусловно, о волнах.
Уважаемый Зара, итак, беженец доезжает до Франции, он доехал до Франции, он рад, что добрался до Франции. А что происходит дальше? Что происходило дальше? Что происходит сегодня? С чем он сталкивается?
Когда меня друзья или знакомые из России спрашивают про переезд в Европу, я всегда людей отговариваю. Всегда людям говорю, что это очень сложный психологический и физический процесс. Одно дело, когда ты переезжаешь в возрасте 20-25 лет. Это совершенно другое дело, когда ты переезжаешь, условно говоря, после 30, после 40 лет. Еще хуже обстоят дела, когда ты переезжаешь с детьми, особенно с маленькими детьми. Это сложный психологический и физический процесс. Это фактически перерождение в новой стране. Я об этом говорю постоянно. Когда человек живет в своей собственной стране, уже состоялся в определенной профессии, получил определенные навыки, у него есть друзья, поддержка, круг знакомых, родных и близких. И когда человек решает переехать в другую страну, он должен быть готов к тому, что номер один этот человек здесь не нужен. Его никто не ждет. Нигде в аэропорту не стоят с табличками «Добро пожаловать в нашу страну». С самого начала своего пути, с первой бумажки, с первой квитанции, которую он подает на прошение об убежище по разным причинам, на фоне военных каких-то конфликтов, потому что человек решает кардинально изменить свою жизнь, он должен быть готов к тому, что он сталкивается с очень сложными бюрократическими процессами. Человеку фактически как ребенку с нуля приходится учить язык, алфавит, искать друзей, жилье, работу. Очень много людей оказываются в самой настоящей депрессии, с тем, с чем они не сталкивались, может быть, у себя дома никогда. Люди приезжают сюда и вдруг понимают, что не сразу осознают, но впадают в депрессию. Поэтому нужно быть готовым к тому, что ты здесь не нужен.
С чем сталкивается тогда чеченец или чеченка, который приезжает во Францию? Ему или ей нужно как-то начать свою адаптацию. В какой форме это проходит? С чего начинаются и проблемы, и успехи этого человека? Почему по-разному это проходит? Почему кто-то сможет быстро освоиться, а другой годами приходится ему искать самого себя в этой стране?
Процесс интеграции, скажем, в любое общество, неважно, во Франции, в Бельгии, в Германии, все, безусловно, зависит конкретно от человека. То есть, если мы будем говорить о чеченцах, то чеченцы – это очень консервативное общество. Очень многие-многие годы мы жили в закрытом обществе. То есть, но чеченцы столкнулись вот с таким вынужденным переселением в другие страны. Я не говорю, конечно, про Тапу Чермоева, про эмиграции, которые были в Турцию, во Францию и в другие страны. Я про современную эмиграцию, про наше сегодняшнее общество. Мы впервые столкнулись с таким массовым, вынужденным переселением. Никто не переезжал добровольно. Переезжали, потому что вынуждены были. Бежали от войны, бежали от преследований, бежали от проблем, которые были в России. И люди, когда приезжают, люди, когда оседают, то, естественно, первое, с чем они сталкиваются, это разные культурные коды. Это разные религии, это разные люди. Я прекрасно помню приезд своей мамы впервые в Европу, когда она впервые приехала. То есть до первого ее приезда во Францию она никогда не выезжала за пределы бывшего Советского Союза и уже современной России. Она, естественно, ездила в соседние какие-то страны, очень много ездила там по России, и максимум она была в Турции. И вот она приезжает впервые во Францию. Я запомнила это навсегда. Она приезжает в Шар-де-Голь аэропорт. Я ее встречаю. Ее первая реакция, когда она сошла с трапа самолета, забирает багаж, это был самый настоящий шок. Она оглядывалась, она видела людей в аэропорту разных национальностей, рас, культур, цвета кожи. И она потом уже, когда мы приходим домой, сели, и она говорит, представляешь, как люди могут жить и как люди живут. Какое счастье, что ты можешь общаться, открыть для себя совершенно потрясающий мир, видеть другие культуры, видеть других людей, узнавать что-то для себя новое. Она не знала французского языка, но абсолютно везде, живя несколько месяцев, она пыталась говорить со всеми вокруг нее жестами, какой-то мимикой, что-то у них пыталась узнать, спросить. Настолько интересно все, весь этот процесс для нее происходил. Есть обратные процессы. Люди приезжают, они не владеют языком, соответственно, ты не можешь общаться, ты не можешь узнавать что-то новое. Человек себе замыкается. И когда человек себе замыкается, то первое, естественно, кого он ищет по всяким группам в социальных сетях, чеченцев, которые точно так же переехали, как и они. Поэтому всем иммигрантам, которые переезжают, я даю первый совет. Я говорю, безусловно, нужно общаться со своими земляками, нужно дружить, поддерживать связи, контакты, ходить в гости, но ни в коем случае нельзя себя просто замыкать, уехать, условно говоря, из Чечни и оказаться в той же Чечне у себя во Франции. И люди начинают замыкаться. Соответственно, процесс интеграции для них, он не двигается чаще всего, потому что ходят они в гости своим же землякам, ходят на мероприятия к своим же землякам. Поэтому очень часто проходят годы и годы, они не владеют французским языком. И у нас есть другая сторона эмиграции. Люди, которые приезжают, казалось бы, одной возрастной категории, даже иногда из одних и тех же регионов, из одних и тех же, скажем, сел или деревень, и человек уже буквально через несколько месяцев говорит на французском языке, находит работу, у него обширный круг знакомств, друзей. Почему? потому что человек изначально преследует цель интеграции во французское общество. Он открывает для себя новые возможности, он понимает, что он не может находиться в стране, если он не владеет французским языком. Он понимает, что у него возникнут проблемы в поиске работы, образования. То есть что нужно? Нужно как в школе, как в детском садике с самого начала начинать с базы, с языка.
А почему чеченцы выбирают Францию? Мы говорим все-таки о самой большой количественном отношении диаспоры в Европе, это все-таки во Франции. Почему Франция? Как французы относятся к чеченцам?
Во-первых, мне кажется, что больше всего чеченцев оказалось во Франции, потому что французы проделали, за что я им всегда благодарна, колоссальную работу для поддержки и помощи чеченцам, которые приезжали во время двух чеченских войн. Можно сейчас бесконечно говорить про тех же французских активистов, правозащитные организации, которые по сегодняшний день занимаются беженцами из Чечни, которые стоят на протестах, на митингах, выходят на 23 февраля на площадь в памяти о дне депортации чеченцев.
Их бывает больше даже, чем самих чеченцев.
Конечно. Я уже несколько лет не бываю, я не прихожу, потому что я работаю, и у меня ни разу не выпадает, скажем, выходной или какой-то день, когда я могу прийти на эту площадь. Мне пишут французы: «Зара, мы будем на площади 23 февраля в память о депортации чеченского народа». У меня не получаются, а у них получаются. И это происходит уже несколько лет. И это правда, их бывает чаще, больше, чем нас самих на этих мероприятиях. И они по сегодняшний день, они очень активны. Вот буквально на прошлой неделе я получаю письмо от французского активиста, который присылает очередные какие-то истории, кого-то депортируют, кого-то увозят. То есть французы очень сильно, очень много, на протяжении десятки лет помогают чеченскому народу. Об этом всегда нужно помнить. Я лично об этом помню и испытываю бесконечную благодарность этому народу, поэтому, может быть, в связи с этим я с первого дня себя лично считаю обязанной. Я по-настоящему себя считаю обязанной и этой стране, этим людям за то, что когда-то они помогли мне изменить мою собственную жизнь. Они мне дали дом, они мне дали работу, они мне дали жизнь, они мне дали очень многое в новой стране. В то время, когда в своей собственной стране я была всего, меня этого всего лишили. В связи с этим и пал выбор на Францию. Когда ты приезжаешь и ты видишь какое-то сопровождение, поддержку и в первую очередь понимание, потому что французы на самом деле намного больше, чем австрийцы, немцы или кто-либо другой из других европейских стран, были вовлечены в судьбу и в историю чеченского народа. Я считаю, что эти люди делают максимум того, чтобы помочь чеченцам интегрироваться и построить новую жизнь во Франции.
Когда мы говорим о чеченцах, которые уже, скажем так, становятся гражданами этой страны, имеется в виду не только паспорт, я имею в виду, что они работают, нашли работу, они пошли учиться. В каких сферах чаще всего ориентирована чеченская община во Франции?
Я бы сказала, вот нету определенной какой-то сферы, где вот находится больше или меньше чеченцев. Я бы сказала, они везде и понемножку, да, это бизнес. Они открывают какие-то свои агентства по охране безопасности. Какие-то, если это женщины, то мы говорим, что очень часто мы видим, они открывают свои собственные кафе, рестораны, какие-то салоны красоты. У нас тут только в Париже несколько чеченских салонов красоты. Это владельцы, которыми являются наши женщины, совершенно прекрасные, замечательные. У нас есть в Ницце, в Страсбурге целый ряд заведений, ресторанов и кафе, которые открыли наши земляки. Естественно, у нас есть молодежь, которая учится и работает в различных фирмах L'Oréal, Dior и в других крупнейших компаниях. Та же Эмили Шамаева, которая сейчас работает в главном офисе L'Oréal, которая говорит на 7 языках, в том числе японском, китайском, и которую сейчас готовят к переезду в тот же Китай, где она будет представлять одно из отделений этой компании. Ну, у человека было образование совершенно в другой сфере. Во время ковида она переучилась, стала программистом и решила, вот я пойду работать в Лореаль. Получила контракт и теперь работает в главном офисе Лореаль. У нас есть люди, которые занимаются, условно говоря, там, модельным бизнесом. Пожалуйста, в 2012 году у нас стали аж 8 чеченцев победителями чемпионата Франции по греко-римской борьбе. У нас есть здесь политические активисты чеченцы, которые работают в местной парламенте. Аж 2 человека, которые, собственно говоря, там работают. Тот же Сулейман Абдарашидов – это боксер и призер чемпионата Франции, обладатель Кубка Франции и лучший спортсмен княжества Монако 2011 года. Ну, список очень длинный, мы можем продолжать просто бесконечно и рассказывать о том, какое количество, чья жизнь совершенно замечательно сложилась в той или иной европейской стране, в частности, во Франции. Во Франции очень много талантливой молодежи. Я всегда говорю, что нужно отдать дань, во-первых, родителям, которые, да, переехали в эмиграцию, и благодаря которым эти дети получили возможность состояться в той или иной европейской стране. Получилось ли бы у них это в России, или получилось ли у них в маленькой нашей Чечне? Ну, конечно же, может быть, они получили бы какое-то местное образование, но не больше.
Вы слушаете 100-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. И вместе с моей гостью, журналисткой, писательницей и активисткой чеченской диаспоры во Франции Зарой Муртазалиевой, говорим сегодня о том, как проходит адаптация чеченца во Франции, об успехах и проблемах общины. Что можно в целом сказать? Молодежь, она стремится получить образование или все-таки предпочитает зарабатывать деньги?
Насчет образования. Тут несколько факторов. Ну, если мы говорим, например, про поколение, про родителей, которые переехали во Францию, чаще всего заняты родители благоустройством своих детей, своей семьи, то есть они бегут сразу куда-то работать, берутся за любую работу. Чаще всего плохо говорят на французском языке, потому что они заняты процессом выживания. Дать детям самый минимум, накормить, одеть. То есть им не до образования. Хотя я видела родителей, которые после 45 и даже 50 шли учиться в местные университеты. Это дает надежду мне. Вот. А что касается молодежи, то, конечно, безусловно, очень-очень многие, естественно, выбирают процесс образования, потому что очень сложно, будучи иммигрантом, переехать и найти потом работу без образования. Легко найти в супермаркетах, в магазинах. Конечно, всегда есть такого рода работа, но если человек хочет построить какое-то свое будущее, то для этого ему, естественно, нужно образование. Тем более во Франции, где очень высокая конкуренция в самых разных сферах. И у нас прекрасно совершенно молодежь учится во многих местных университетах, естественно, в той же Сорбонне. Я их очень часто вижу на каких-то мероприятиях. Они сильно, очень сильно отличаются, естественно, от нас, нужно сказать. И ты видишь вот эту разницу между поколениями в эмиграции, ты видишь эту разницу, какие они, какие мы. Ну, естественно, зависит от семьи лично. Есть семьи, в которые, ну, скажем, с проблемами с финансами, трудностями с финансовыми проблемами, или родители, где пожилые, или если родители уже болеют, то очень многие просто вынуждены идти работать, и они пытаются заканчивать какие-то курсы онлайн, еще что-то, но параллельно вынуждены работать и зарабатывать, чтобы обеспечивать свою семью. То есть это очень зависит отдельно от ситуации каждой отдельно взятой семьи. Но в своей массе, из того, что я наблюдала, молодежь чаще всего учится, конечно.
Мы не можем пройти стороной такой момент, что в отношении чеченцев во Франции есть стереотипы, которые были навязаны извне, опять же, Россией. Как французы реагируют на то, что вот их все время представляют исключительно в негативном образе?
К огромному сожалению, на фоне всей той трагедии, которая случилась с нашим народом, на фоне 2 русско-чеченских войн, Россией, спецслужбами и российскими СМИ была проведена просто нереальная работа по дискредитации, по очернению, в буквальном смысле по очернению целого народа, чтобы прилепить к нему это клеймо, этот лейбл про Чечню чеченцев, он строился годами. Его строили российские СМИ и российское общество, в том числе российские спецслужбы. И до определенного времени на фоне войны в какой-то степени это работало. Если бы французская сторона приняла бы этот образ, французская сторона купилась на это бы, то сейчас бы в этой стране не проживало бы такое количество чеченских эмигрантов. Как бы нужно учитывать, что в эмиграции оказываются не только самые умные, красивые и талантливые, но и очень часто оказываются люди психически неустойчивые, нестабильные, больные, ну, то есть самого разного формата людей. Мы видели, да, несколько случаев в этой прекрасной стране, которые наши земляки совершали, ужасные случаи, трагичные случаи, кошмарные просто, которые все осуждали. Но нужно отдать должное, Франции и французские СМИ себя вели более чем адекватно. Они, это было совершенно не похоже, никто не требовал депортировать всех чеченцев в Чечню. То есть была проблема, эта проблема была озвучена, преступники были наказаны и осуждены.
Вы сами занимались как-то какой-то период тем, что пытались организовать воскресную школу для изучения чеченского языка. Как сегодня вы видите проблему чеченского языка во Франции?
Изучение своего родного языка – это важнейшая составляющая для коммуникации не только с остальными выходцами из Чечни, но и поддержание своей культуры, своих традиций и обычаев. Если ты не знаешь своего родного языка, ты не можешь общаться, соответственно, с другими представителями чеченской национальности. Первые какие-то там, не знаю, базовые вещи родители расскажут, объяснят. Но если ты не знаком со своим языком, ты не знаком со своей культурой, с очень богатой, красивой, замечательной. Почему вообще у нас возникает сейчас эта проблема? Как я уже сказала, родители чаще всего берутся за любую работу и отсутствуют. Они работают. Когда они приходят домой, дети целый день, естественно, проводят во французских школах, там, в немецких, в других, в европейских школах. И, соответственно, там говорят на том языке, на котором они должны разговаривать. И когда дети возвращаются домой, то чаще всего у родителей просто нет физически времени заниматься своими детьми дополнительно еще и на родном чеченском языке. Самое простое, они общаются с ними, ну, естественно, на том языке, на котором дети уже большую часть своего времени проводят, на французском или на английском или на немецком. Соответственно, дети вырастают, и вот это отсутствие времени, отсутствие коммуникации между детьми и родителями рождает вот этот вакуум, языковой барьер, с которым дети сталкиваются впоследствии.
Это не проблема Франции, мне кажется, это больше проблема все-таки родителей, самих родителей.
Да, конечно, я ни в коем случае не говорю, что это проблема Франции. Безусловно, это не проблема Франции. Франция тебе дает то, что у них есть. Они тебе дают прекрасное образование и французский язык, пожалуйста, вот учись. Французы не могут тебя обучать чеченскому языку. Это прямая обязанность родителей. Если ты хочешь, чтобы твои дети владели твоим родным языком, чеченским языком или русским языком, неважно, ты должен к этому прилагать усилия. Ты должен говорить у себя дома на чеченском языке. Ты должен своих детей приучать к своему родному языку.
Можно говорить о том, что все-таки молодежь, которая родилась, выросла и идет сейчас свой путь, путь взрослую жизнь, они уже конфликтуют с родителями, которые все-таки считают себя временными жителями этой страны. Они, как мы знаем, даже любой, который умирает во Франции, мы практически всегда отправляем на историческую родину. То есть для них родина – это только Чечня. А для молодых, как вы сказали, это та страна, в которой они живут. Нет ли здесь конфликта поколений?
Ну, конечно, мы об этом много говорим. У нас и самые настоящие, конечно, есть конфликты между поколениями, между родителями и детьми. Для многих чеченцев принципиально важно, где бы ты ни умер, где бы ты ни находился, где бы твое тело ни находилось, вот обязательно его нужно привести и похоронить в родной чеченской земле. Моя мама мне об этом говорит каждый божий день. Ну, собственно говоря, для нас очень важна эта связь. И, естественно, здесь во Франции, как мы уже говорили, есть поколение, уже несколько поколений, которые родились и выросли в Европе, в разных частях Европы. Они уже считают своими родными странами, как бы Францию или Германию или Италию, неважно. Возникает самый настоящий конфликт. Родители лелеют надежду. Те же мои родственники, которые живут в Норвегии, или те же родственники, которые живут в Австрии, они лелеют надежду, чаще всего старшее поколение, что ни сегодня, ни завтра вот я закончу вот этот проект, или там закончу вот это, или я дострою дом, и я поеду жить в Чечню. Почему огромное количество чеченцев строит дома в Чечне? Это отдельное исследование должно быть по этому поводу.
Надежда, что они вернутся.
Конечно. Но это меня с первого моего дня переезда во Францию, меня просто это поражало. Люди живут в Европе по 20, 25, уже 30 лет своей жизни. Вместо того, чтобы купить квартиру во Франции, например, люди собирают деньги и строят дома у себя в деревне, где-то в Чечне. Я им задаю вопрос, а в чем логика? Почему ты не купишь квартиру здесь, не будешь выплачивать, скажем, кредит банку и жить в своей собственной квартире? Зачем строить большой дом где-то у себя в деревне, в Чечне, где ты уже не живешь больше 25 лет своей жизни? Они на меня смотрят всегда осуждающе. Вот прям осуждающие, они говорят, ну как же, я же когда-то вернусь. И ты понимаешь, что люди лелеют вот эту связь с Чечнёй, они строят этот дом, потому что хотят сохранить. Даже если где-то в глубине, в подкорке своего мозга, в глубине души, они понимают, что, может быть, живыми они никогда в жизни уже туда не вернутся, но для них очень важно застолбить это место, построить хоть там, я не знаю, маленький и большой самый какой-то, хоть какой-то дом и сохранить вот эту связь со своей родиной, чтобы была вот эта надежда, я когда-то вернусь. Я когда-то вернусь к себе домой, я когда-то буду опять в окружении своих родных, близких, там, я буду опять на своей земле. И старшее поколение здесь, в эмиграции, продолжают эту надежду лелеять. И, естественно, на фоне этого они хотят, чтобы молодежь, их дети, уже их внуки, они испытывали эту же историческую связь с их родиной.
Что нужно сделать, чтобы остаться чеченцами для этого поколения, нового поколения, которое сегодня родились во Франции и становятся взрослыми?
Я на самом деле, я не знаю, я на самом деле не вижу вот такой глубинной проблемы с современным поколением. Я вообще их очень люблю. Безусловно, мы отличаемся, мы разные. Конечно же, мы разные. Сегодняшняя молодежь, она более открытая, она более свободная. Она совершенно по-другому общается, она совершенно по-другому высказывает свое мнение, скажем так. Они более даже резче, они даже политически более свободные. Они совершенно другие, они сильно отличаются от нас. Но это чеченцы, это новая волна чеченцев. И я не почувствовала никакой проблемы. Напротив, я испытывала комплекс, внутренний комплекс, я подумала, что... А, вот, может быть, если бы я была бы лет на 20 моложе, у меня бы жизнь сложилась бы точно так же, как и у них. Может быть, если я приехала бы чуть раньше, я бы была бы, вот, наверное, точно так же, как и они. У меня не было никакой проблемы. И они говорили очень много о Чечне, они говорили о проблемах внутри чеченской диаспоры. Это молодежь, которую я слушала с большим интересом. Эти люди рассказывали о том, что у них конфликт, как раз-таки конфликт поколений, что взрослые, ну, уже поколение постарше, их не понимает, что они их осуждают, начиная от внешнего вида до каких-то религиозных аспектов, до того, что они, там, я не знаю, не хотят танцевать лезгинку или не говорят на чеченском языке так, как они. И, то есть они все эти темы обсуждают на этих мероприятиях. И они себя идентифицируют, они говорят о том, что они чеченцы. Они выступают как чеченцы, они получают образование как чеченцы, они работают в парламенте, они работают в больницах, они работают в правозащитных организациях, в международных организациях, они работают на подиумах, они работают везде. И они выступают как раз-таки от лица чеченского народа, и они выступают, вот как, я не знаю, как Асламбек, Зар, они заявляют о том, что чеченцы. Другой вопрос, что это поколение постарше, то есть они считают, что это не до конца правильные чеченцы. что там, я не знаю, у них чеченский с акцентом, что они неправильно сидят, носят там, я не знаю, одежду не так, не так разговаривают, не так ведут социальные сети. Ну, извините меня, пожалуйста, прошло. Нужно понимать, нужно жить в соответствии со своим временем. Я об этом всегда говорю. То есть это разные поколения, так было всегда и так будет всегда. Это разные волны чеченской миграции.
Чеченская диаспора во Франции относительно молодая, но активно развивающаяся этническая община, которая столкнулась со множеством вызовов, но сумела сохранить свою идентичность. Несмотря на трудности с интеграцией и имиджем медиа, большинство чеченцев стремятся к законопослушной жизни и процветанию во французском обществе. Второе и третье поколение чеченцев во Франции более интегрировано в общество, в основе своем сохраняет приверженность национальным традициям. Чеченцы во Франции стараются сохранить свою культуру, язык и традиции. Работают чеченские культурные центры, открыты школы для изучения языка, отмечают национальные праздники, функционируют мечети, где представители диаспоры могут поддерживать духовную связь со своими корнями. Чеченцы живут по всей территории Франции, но в основе своем сконцентрированы вокруг крупных городов Парижа, Страсбурга, Лиона, Тулуза, Нанта, Ниццы и других. Вы слушали очередной, сотый выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым, где вместе с моей гостьей, журналисткой, писательницей и активисткой чеченской диаспоры во Франции Зарой Муртазалиевой, говорили сегодня о том, как проходит адаптация чеченцев во Франции, об успехах и проблемах общины. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с нашей гостьей, рекомендуем ее книгу «Муртазалиева Зара. 8,5 лет. Женщина в путинских лагерях. Париж. 2014 год». Вопросы гостям подкаста формируются на моей странице Фейсбука читателями и слушателями, и любой, прочитавший анонс подкаста, может задать вопрос по теме приглашенному специалисту, гостю подкаста.